Глава третья. Для меня философ имеет значение ровно настолько, насколько он может давать пример. Что своим примером он может увлечь за собою целые народы, в этом нет сомнения. Это показывает история Индии, которая почти тождественна с историей индийской философии. Но он должен давать пример своей видимой жизнью, а не только книгами. То есть так, как учили философы Греции, выражением лица, осанкой, одеждой, едой, привычками, более чем речью и тем паче писаниями. А как много недостает нам в Германии для этой мужественной явственной философской жизни. Здесь лишь постепенно освобождаются тела, когда души, по-видимому, уже давно освобождены. И все же дух не может быть истинно свободным и независимым, когда эта достигнутая независимость, которая в своей основе есть творческое самоограничение, не доказывается сызнова, каждым взглядом и шагом с утра до вечера. Кант был верен университету, подчинялся правительствам, сохранял видимость религиозной веры, выносил своих коллег и студентов. Естественно поэтому, что его пример породил прежде всего университетских профессоров и профессорскую философию. Шопенгауэр мало стесняется с ученой кастой, обособляется, достигает независимости от государства и общества. Вот его пример, его образец, чтобы отметить здесь лишь наиболее внешнюю сторону. Но много степеней в освобождении философской жизни еще неизвестны нам. Немцам, хотя и не могут навсегда остаться неизвестными. Наши художники живут смелее и честнее. И самый сильный пример, стоящий перед нами, пример Рихарда Вагнера показывает, что гений не должен бояться вступать в самое враждебное противоречие с существующими формами и порядками, когда хочет вознести к свету высший порядок и истину, которые живут в нем. Правда, та истина, о которой так много говорят наши профессора, есть, по-видимому, менее притязательное существо, не грозящее никаким беспорядком или непорядком. Удобное и добродушное создание, которое непрерывно уверяет все существующие власти, что оно никому не хочет причинять никаких хлопот. Ведь оно есть лишь чистая наука. Итак, я хотел сказать, что немецкая философия должна все более разучаться быть чистой наукой. И таков именно пример Шопенгауэра человека. Но что он дорос до этого человеческого примера, есть положительное чудо, ибо извне и изнутри ему угрожали чудовищные опасности, которые могли бы раздавить или раздробить всякое более слабое существо. Было, мне кажется, много данных к тому, чтобы Шопенгауэр, человек, погиб, оставив после себя в лучшем случае чистую науку. Но и то лишь в лучшем случае. Вероятнее всего, не осталось бы ни человека, ни науки. Один новый английский писатель так изображает самую основную опасность для необычайных людей, живущих среди общества, привязанного к обыденщине. Такие чужеродные характеры сначала тяготятся, затем впадают в меланхолию, затем заболевают и, наконец, умирают. Человек вроде Шелли не мог бы жить в Англии, и раса Шелли была бы невозможна. Наши гильдерлины и клейсты, и им подобные погибали от этой своей необычайности и не выдерживали климата так называемой немецкой культуры. И только железные натуры, как Бетховен, Гёте, Шопенгауэр и Вагнер, могут устоять в нем. Но и у них действие утомительной борьбы и судорог сказывается на многих чертах и морщинах. Они дышат тяжелее, и в их тоне часто есть что-то слишком насильственное. Один опытный дипломат, лишь мельком видевший Гёте и говоривший с ним, сказал своим друзьям фразу, которую сам Гёте перевел так. Он тоже из тех, кому пришлось солоно. Если, прибавляет Гёте, В чертах нашего лица не стираются следы перенесенных страданий и выполненных трудов, то неудивительно, что все, что остается от нас и наших стремлений, носит те же следы. И это Гёте, на которого наши культурные филистеры указывают как на счастливейшего немца, чтобы этим доказать положение, что все-таки возможно стать счастливым среди них. При этом у них есть задняя мысль: нельзя простить никому, кто чувствует себя среди них несчастным и одиноким. Поэтому они даже выставили и практически поясняли с большой жестокостью утверждение, что во всяком уединении лежит тайная вина. Бедный Шопенгауэр тоже имел на душе такую вину. А именно, он ценил свою философию больше, чем своих современников. И при том, к своему несчастью, он знал именно от Гёте, что для спасения своей философии он должен всеми средствами защищать ее против невнимания своих современников, ибо существует род инквизиционной цензуры, в которой немцы, по свидетельству Гёте, пошли далеко. Эта цензура есть ненарушимое молчание. Оно достигло уже по меньшей мере того, что значительная часть первого издания главного произведения Шопенгауэра стала макулатурой. Грозящая опасность, что его великое деяние будет уничтожено просто его игнорированием, привела Шопенгауэра в ужасное и трудноукротимое беспокойство. У него не оказывалось ни одного более или менее значимого приверженца. Нам печально видеть, как он гонится за малейшими следами своей известности, и его заключительный, громкий, чрезмерно громкий триумф о том, что его, наконец, действительно читают, производит какое-то болезненно-трогательное впечатление. Именно все эти черты, которые не свидетельствуют о достоинстве философа, обнаруживают страдающего человека, который трепещет за судьбу своих ценнейших благ. Так его мучило беспокойство потерять свое маленькое состояние и, быть может, оказаться не в силах удержать свое чистое, истинно античное отношение к философии. Так в своей жажде, по вполне доверчивым и сострадательным людям, он попадал впросак и должен был постоянно снова с грустным взором возвращаться к своей верной собаке. Он был совершенным отшельником. Ни один подлинно единомыслящий друг не утешал его. А между одним и не одним, здесь, как и всюду, между чем-либо и ничем, лежит бесконечность. Никто, имеющий истинных друзей, не знает, что такое есть подлинное одиночество, хотя бы он имел своим противником весь мир вокруг себя. Ах, я замечаю, вы не знаете, что такое одиночество, где существовали могущественные общества, правительства, религии, общественные мнения, словом, где была какого-либо рода тирания. Она ненавидела одинокого философа, ибо философия открывает человеку убежище, куда не может проникнуть никакая тирания, пещеру внутренней жизни, лабиринт сердца, и это досадно тиранам. Туда скрываются одинокие,